Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И программа «Профессия». Ты знаешь, мне кажется, да, наши профессии, вот с той профессией, которую мы будем сегодня обсуждать, они чем-то похожи.
Ну, я с тобой согласна.
Мы работаем голосами.
Да.
Мы работаем голосами. Я был страшно удивлен, когда однажды, приехав, встретив в Москве трех актрис, я был удивлен каждый раз. Например, с Софи Лорен я общался в Москве, а затем...
Серьезно?
Да. Памела Андерсон, это так, «Спасатели Алибу».
Еще интереснее. Дальше.
Да. И третья, это Сара Джессика Паркер. И мы привыкли слушать их совершенно другими голосами.
Да.
У них голоса здесь, в России, совершенно другие. Я был дико потрясен от Сары Джессики Паркер.
В приятном?
Наоборот. Какой
нет,
у нее приятный голос актрисы Татьяны. Я скажу сейчас, подзабыл ее
кто
фамилию.
Ее озвучил, да.
Да, кто ее озвучил. Mm-hmm. И насколько у нее вот... Ну, он, да, он нормальный, но он какой-то такой вот, ну, не ее. Он вот я прям...
Не
смотрел на нее, да,
да,
и
ней.
Думал, это не она говорит совершенно. Друзья, мы сегодня поговорим как раз о том, кто такой актер дубляжа, что для этого нужно, можно ли научиться вообще говорить одним своим голосом, но разными при этом голосами. Вот, потому
с
что...
разными интонациями, да.
И я хочу вас попросить, давайте проголосуем. Вот вам важен голос, русский голос актер, ну, например, иностранного актера, например, Джона Деппа, Брэда Питта, там, Том Круза, чтобы он говорил всегда одним голосом. Да, 134-21-35. Нет, вам не важно, можно, чтобы он говорил разными совершенно голосами. Это не важно, это не страшно. Пусть будут разные голоса у этого актера, которого вы любите. 134-21-36. Еще раз, 134-21-35, вам важен голос, чтобы он был постоянный родной у актера того или иного, или вам не важно, 134-21-36. И сегодня в качестве представителя как раз этой профессии у нас на связи актер дубляжа, а просто актер. Голос таких актеров, ну, в России, его голосом говорят Киану Ривз, Том Круз, кто еще, Марина, мы же смотрели только что, Уилл Смит. Одним словом, друзья, встречайте Всеволод Кузнецов. Всеволод, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, Макс, Марина.
Здравствуйте,
добрый день, радиослушатели. Да.
Боже
какой
мой!
Какой знакомый голос!
Какой знакомый голос!
Как приятно с Киану Ривзом поговорить.
Даже по телефону не искажается.
Вообще никак. Всеволод, я, во-первых, хочу сказать, что сколько я смотрю кино, а кино мы с Мариной очень любим, и перво-наперво для меня есть женский голос. Это Германова.
Люба Германова.
Люба Германова, а второй голос это все-таки ваш, Всеволод Кузнецов. И вопрос номер один. Вас по голосу просто узнают на улице или где-то в общественных местах?
Ну, я стараюсь громко не разговаривать, прятать голос, как бы. Ну, было несколько случаев, когда, да, вот как-то я менял права в ГАИ, да, и меня по голосу узнал, значит, за мной стоял парень, он говорит, ой, а это вы же, это же вы
озвучили. Где-то я вас слышал
там.
Уже.
Ведьмака, да. То есть, ну, еще есть такая компьютерная игра «Ведьмак» очень популярная.
Да-да-да.
Ну, и еще какие-то, то есть, такие примерно. Ну, бывает. Не часто, но бывает. Просто, конечно, в обычной жизни я стараюсь на всю катушку не разговаривать.
Всеволод, скажите, вот вы когда... во-первых, первая ваша роль именно как актера дубляжа, вы помните ее? Вот что это было?
Ну, вначале были мультфильмы, это был диснеевский сериал «Русалочка», это вот мой самый первый подход к микрофону, он состоялся ровно в день моего 25-летия, поэтому для меня такая некая знаковая вещь. Я озвучивал там крокодила какого-то, не очень
был
хорошего.
Был там такой, да-да-да.
Вот, ну там злодеи менялись в каждой серии, вот я, значит, как бы озвучивал крокодила. А в кино там, по-моему, ну, был такой фильм «Рисовальщик», ну, для телевидения был, а для... Большого кино,
экрана.
Но для большого экрана самая первая большая роль, это, по-моему, был все-таки этот самый, Уилл Смит и «Люди в черном».
«Люди в черном», потрясающе.
А какая вот... у вас самая любимая работа?
Да.
Самое любимое, последнее.
Тоже Уилл Смит?
Нет, мне нравится, ну, то есть и Уилл Смит не было в ближайшее. «Однажды в Голливуде».
А, «Однажды в Голливуде».
Да, я
там Брэд Питт. И это вы?
Да. И это вы. Брэд Питт.
Брэд Питт, да, в части фильмов я.
Всеволод, мне вот всегда было интересно, насколько это сложно говорить одним своим голосом, но при этом говорить разными голосами?
Ну,
вопрос понятен, да?
Дело же не только в голосе, да, там, в принципе, ты стараешься перестраиваться внутренне, какая-то существует все-таки актерская техника, когда ты не только меняешь голос, а все-таки какие-то внутренние пристройки. Но это достаточно сложно, потому что есть лишний круг внимания, да, ты связан еще попаданием в губы, в синхрон, да, тебе нужно, помимо того, что играть, тебе еще нужно попадать в синхрон. Хотя сейчас есть всякие технические средства, которые позволяют все-таки там подвинуть, там растянуть иногда чуть-чуть. Да, это немножечко облегчает жизнь, чем это было раньше. Но все равно это достаточно непросто.
Всеволод, а сколько раз вы смотрите фильм перед тем, как его начать озвучивать?
Есть. Ну, слушайте, так как я работаю еще режиссером дубляжа, да, сейчас, то те фильмы, которые делаю как режиссер, конечно, я их смотрю очень подробно и часто. А вот когда работаешь актером, сейчас, к сожалению, из-за борьбы с пиратством, которое вот, ну, там уже даже, наверное, не первое десятилетие длится, и это все и усложняется, скажем так, способы доставки фильмов. Порой нельзя его заранее посмотреть, кино, просто-напросто.
И что, бывает так, что вы прям с листа начинаете?
Ну, естественно, не то, что с листа. Ты приходишь, и режиссер дубляжа тебе рассказывает что-то, да, какую-то информацию. Ты отсматриваешь сцену и начинаешь как бы дальше озвучивать. А заранее посмотреть, вот, допустим, в советское время все, кто участвует в дубляже, собирали, показывали им кино заранее, там, допустим, в просмотровом зале. Сейчас такое, к сожалению, ну, порой нельзя делать, потому что особо значимые фильмы очень сильно защищены, да. Вот. Они порой даже во время озвучания защищены, то есть мы озвучиваем не под открытую картинку, а там большая часть картинки закрыта, а открыто только лицо.
Чтобы вы мимику понимали.
Синхрон.
Да.
Как интересно.
А окружающую обстановку ты даже не видишь. Тут такая степень защиты.
Я всегда удивляюсь, когда в фильме полная озвучка, потому что есть же озвучка, когда накладывается на звук оригинала уже русский период.
Есть дубляж, есть закадр.
Да, да. Вот когда закадр целиком и полностью, актер или актриса там едят, вот эти вот звуки, когда он жует, плачут, смеются. Это тоже актер делает дубляжа? Или это все-таки какие-то, я не знаю, можно
специальные
взять...
Специальные люди другие.
Нет, нет, это можно взять у актрис из оригинала. Нет,
да. Это на самом деле все зависит от того, какие материалы предоставлены производителями фильма.
А, понятно.
Есть материалы, сделанные очень подробно, где действительно всякие есть отдельная дорожка, скажем так, опции, да, на которые бывают вот эти звуки как бы лежат. А есть, когда этой дорожки нет. И тогда, естественно, артист, который озвучивает, то он все делает. Порой еще на самом деле приходится тоже, потому что может не стыковаться по... Как технически, скажем так, да, крик там с криком здесь, в студии. Поэтому просят звукорежиссеры, чтобы артист, который переозвучивает, дублирует, да, персонажа, чтобы он это сам все делал.
Понятно. А приходилось с кем-то, не знаю, там, быть знакомым с Брэдом Питтом, с Уилл Смитом,
с кем-то? Нет, не приходилось. Шапочно, можно сказать, я так общался с Рэйфом Файнсом, которого озвучивал в фильме «Онегин», когда он приезжал сюда на 200-летие Пушкина. Но это таким прям подробным общением нельзя назвать, так как бы шапочно. Ну вот с Томом Крузом меня пытались свести, но так как это пытался сделать канал НТВ, то я на это не пошел. Мне, в общем, как бы я примерно представлял, значит, что из этого устроят, поэтому я, в общем, не согласился.
А друзья, я напомню, у нас Всеволод Кузнецов, актер дубляжа. Всеволод, мне вот еще что интересно. А нужно как-то перед тем, как начать озвучивать ту или иную роль, того или иного человека, ну, что-то знать о нем? Вот я имею в виду какие-то подробности его жизни, я не знаю, вот какие-то все-таки это может как-то...
Что-то изучить нужно, да.
Перед жизнь, конечно, нет, а вот, ну, насколько получится информация о фильме, о той роли, которую он играет конкретно в этом фильме, потому что, смотрите, очень сильно перевоплощаются. И Джонни Депп, он в каждом фильме разный, его поэтому mm-hmm. часто и озвучивают разные люди. Ну и Брэд Питт-то, в принципе, как бы он уже все время тоже как бы не эксплуатирует свой имидж красавчика. Он себя всячески как-то так, даже, скажем, уродует. То он там в Баттоне как бы в старика совсем превращается, да, изначально в фильме. У братьев Коэнов он дурачка вообще играет. Ну, в общем, над собой актерски экспериментирует. И мне, допустим, как человек, который его озвучивает, это очень нравится. Угу. Поэтому, конечно, чем больше у тебя информации есть о фильме перед, то, допустим, когда мы озвучивали там, ну, любое кино, которое на основе какого-то литературного источника, то я, конечно, прошу, чтобы артисты, которые озвучивали главные роли и даже там роли второго плана, чтобы они все-таки прочитали. Это на самом деле очень помогает.
Все, вот
если
у вас
нет
есть,
возможности, да, посмотреть кино, mm-hmm. то хотя бы прочитать литературное произведение.
Да. Mm-hmm. Любимый актер есть у вас? Например, вот Брэд Питт, да.
Ну вот Брэд Питт, да, я всегда говорю, что Брэд Питт для меня действительно любимый, потому что мне нравится, как он
перевоплощается,
развивается, mm-hmm. да, и над собой, да.
А не любимый?
Не любимый, но такого нет. Все-таки есть какой-то шведский синдром, синдром заложника, ты все равно в этого человека погружаешься, да.
Да и, вы что, это тоже такое существует, когда ты вживаешься в роль человека хотя бы просто голосом?
Ну, естественно, ну а как? Это же, в общем, это должно быть, если... Тут не может быть слепого копирования, должна быть какая-то частичка твоей души, если она вложена, то это, соответственно, и у зрителя отдается, он тогда верит или не верит тем, кто озвучивает.
Окей, а если не любимый, а трудный, есть какой-то актер?
Ну, трудные, безусловно, бывают какие-то. Трудные, вот, допустим, Адам Сэндлер, все комики, которые работают у них в жанре стендап, ну, то есть...
Ну, понятно, да-да-да.
Камеди-клапа, да, то есть которые, так как они там это делают вживую, если бы он себя хоть раз озвучивал, да, он бы никогда так уже не играл. Потому что, когда человек не знает и порой, что играть, он его... изобилуют всякие «Анны», там какие-то вот звучки, там какой-то лишний текст, какое-то много грязи в речи, понимаете? Он свои пробелы в роли пытается закрыть словесной грязью. Если бы, вот опять-таки, он себя хоть раз озвучивал...
Адам, услышьте так, нас. Да.
Когда, так как там живой звук с площадки. Он, кстати, сейчас стал лучше, Адам.
Молодец. Стратегический инвестор нас спрашивает в Телеграме, а бывает ли импровизация или все строго по тексту всегда?
Да.
Ну, все зависит, конечно, от фильма, от режиссера дубляжа, который я, допустим, как режиссер приветствую какие-то импровизации. Если они удачные, почему нет?
Угу. А слушатели спрашивают у нас разные там аспекты, задают вопросы. Спросите, кто озвучивает Аль Пачино. Теал, вы можете зайти и спросите в интернете.
Ну, Аль Пачино, Владимир Ерёмин, прекраснейший Владимир Ерёмин. Мне кажется, он абсолютно совпал с ним с того момента, как начал его озвучивать. Я себе другого просто не представляю, Аль Пачино.
Вот, и еще слушатели задают вопрос, приходилось ли озвучивать ни одного актера в фильме, а нескольких, и как при этом меняется голос? Самому менять, или это может сделать компьютер?
Звукорежиссер, да.
Да, звукорежиссер.
Но кто-то может менять сам, безусловно, есть артисты, которые... Там, я не знаю, вот я там увлекался пародией еще в школе, да, можно менять самому голос, да, а можно при помощи звукорежиссера.
Угу.
И так, все возможно.
У вас такое было? Чтобы да, две роли в один момент. И еще мне очень интересно, когда снимаются, например, массовые сцены. В сцене там присутствуют 4-5 актеров, 6. Они записываются все одновременно в студии, или это каждого отдельно записывают?
Ну, смотрите, диалог. Опять-таки, в советское время, да, все писались вместе, все, кто был занят в сцене, писались вместе. Сейчас новые технологии звуковые, Dolby Digital и там вот все остальные, они все-таки требуют от того, чтобы артисты писались поотдельно, потому что разный рост у артистов, разная подача, разная дистанция до микрофона, и двоих человек сложно подровнять, если они стоят рядом. Вот. Поэтому сейчас все пишутся отдельно, а вот уже режиссер дубляжа, который сидит, он следит за тем, чтобы потом это все выглядело как диалог. То есть,
органично.
Чтобы люди разговаривали. Mm-hmm. Да, конечно. Да.
А эмоции
самое главное,
не теряются?
На мой взгляд, что... Ну вот режиссер как раз за
этим. А, вот
следит.
Теперь режиссер.
Вот, соответственно, сложно тому, кто пишется первым, да, потому что тому, кто пишется вторым, третьим, четвертым, мы можем в ухо уже дать записанного. Mm-hmm. да, человека, а первому, конечно, тяжелее. Ну и режиссеру тяжелее, потому что им нужно все это, в общем, держать в голове и следить за тем, чтобы не было диссонанса какого-то в речи, чтобы это действительно выглядело органично.
Дмитрий в Телеграме спрашивает. Добрый день, всегда хотел знать, от чего зависит качество дубляжа. Это как-то связано со школой дубляжа или с финансами? Я, к примеру, предпочитаю дубляж на немецком языке при наличии русского, а не просто асы перевода, хотя сами снимают очень слабое кино. Он даже часто лучше оригинала. Я могу смотреть и на английском.
Ну, тут, на самом деле, кто на чем любит смотреть, пусть так и смотрит. Если человек замечательно знает английский, то может он смотреть на языке оригинала, но в то же время, допустим, китайское кино он не сможет смотреть, правильно?
Да, сложновато будет.
Тогда ему придется смотреть дублированный, то есть таких полиглотов мало, которые знают все языки. Естественно, в любом деле все упирается в финансы. Вот. Если существуют какие-то цейтноты, существуют, допустим, если людей, которые дублируют кино, ставят в некие условия временного цейтнота, да, хотите или не хотите, а им нужно там в определенное время сделать кино к выходу его на экраны, то, ну, естественно, какое-то качество будет страдать.
Всеволод, есть такой еще момент во многих фильмах американских, то, что многие не любят, есть нецензурные слова, нецензурные фразы, которые, понятное дело, у нас
не переводятся дословно. Почему ты знаешь, вспомнил эту озвучку с такими, знаешь, когда нос вот закрывают.
Володарский, вот. Наш ведущий, да. Володарский, это да.
Ну, это когда-то Володарский, господи, это 90-е годы, когда только это... Смотрите, на самом деле...
Как вы обыграете эту историю, да?
История какая? Русский и американский мат очень сильно отличаются на самом деле, понимаете? И то, что все как бы считают, что это вот, ну, наш более грубый, вот в принципе, да? И если у американцев он допустимый, он не такой грубый, вот то, что там...
Ну, мы поняли, да.
На букву «Ф», да, и прочее. В русском это гораздо более грубые выражения. В принципе. И, ну,
Да.
Главное, чтобы мат был в подтексте у того, кто играет, понимаете? И тогда это сразу понятно. Ведь это же мат — это эмоция, это выражение неких эмоций, понимаете?
Я просто вот о чем. Приходилось ли вам когда-нибудь менять слово в тексте по той простой причине, что вы считаете это некрасиво, вы считаете это неприемлемо для вас? Например, вот я недавно посмотрел фильм, ну не недавно, еще в январе-феврале, «Джентльмены», где как раз просто не то, что там много этого мата, они просто там говорят на этом слове, на букву «Ф». Вот. А в русском переводе это все было очень аккуратно, причесано.
Ну, причесано, опять-таки, все зависит от автора текста, как это причесывать. Ну, поймите, опять-таки, Юрий, что аналог того, что как бы они совершенно разные. Если рассуждать о нашем выражении, которое существует, оно там, почитать есть энциклопедия русского мата, да, то есть у нас, опять-таки, все грубее. И все эти слова, в принципе, будут не передавать на самом деле то, что всем кажется, что вот этот вот ф-ф-ф-ф-ф бесконечный, да, а по-русски, если это называть, это то же самое. Это у нас не то же самое. Это прям вот в разы грубее, на самом деле, будет. То есть это будет искажение, в принципе, тоже правды.
А с отказом произносить слова?
Ну, не знаю, у меня, допустим, было одно кино, где стояла задача, где опять-таки стояла куча американских вот таких вот соленых выражений, чтобы по-русски это тоже было. И грязная политика за честные выборы, что ли, назывался, да? Комедия такая. И там стояла задача, ну, выдумать по-русски несуществующие маты. И мне кажется, там я как раз там, да. И там действительно это получилось. То есть вы по аналогии, вы слышите, что у вас ассоциативный ряд работает, и вам кажется, что это, ну, ругательное слово, но это не ругательное. Вот. И таких там было много словечек. Я сейчас не буду перечислять, да.
Окей.
Кому интересно, может посмотреть, если найдет дубляж этого фильма.
Наши слушатели задают вопрос. Знание языка помогает в дубляже? Вам дают послушать исходный текст? Смит спрашивает.
Ну, безусловно, все слышат, естественно, исходный текст на английском, на итальянском, на французском, на немецком. Но порой оно мешает, потому что люди, которые адаптируют, да, они, допустим, провели некое количество часов, да, над тем, чтобы этот текст адаптировать, ведь английский более емкий язык, да, и порой не влезает все то, что в английской фразе заложено. человек, который адаптирует, а там есть переводчик, и после него идет укладчик, то есть человек, который занимается синхронным текстом, чтобы это укладывалось в губы. А человек, который приходит, говорит, ну подожди, по-английски же там немножко не так говорят. Ну да, но просто если дословно переводить, то это все не влезет в русскую.
Ну да, понятно.
Да, поэтому в дубляже, по крайней мере, приходится это адаптировать. А человек, который прям вот безусловно хорошо знает английский, ему это может мешать.
Угу. Всеволод, а сколько занимает примерно по времени озвучивание одного фильма? Вот подготовка, озвучивание?
Тут невозможно ответить однозначно, потому что фильм фильму рознь. Опять-таки, есть фильмы долгоиграющие, блокбастеры, которым уделяется большое внимание. Они делаются поэтапно на версии, допустим, у них есть версия монтажа номер один. Мы, допустим, озвучиваем какие-то ее там кусками, потом приходит перемонтаж, мы переозвучиваем это. Поэтому тут нельзя сказать, сколько времени занимает. Потом процесс сложный. Вначале фильм попадает к переводчику, потом им занимается укладчик синхронного текста, потом только идет озвучание.
Укладчик.
В студии, да. Ну, так называется, укладчик синхронного. Да.
А хорошо, а если взять за пример «Люди в черном» Уилл Смит, вот конкретно только дубляж, а сколько по времени вам ушло?
Конкретно, смотрите, когда вы говорите дубляж, это имеется в виду озвучание в студии.
Да, 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 озвучание в студии.
Ну, сейчас я не помню, это уже давно было, дня 4, может быть.
А, дня 4, ну это...
Но не конкретно Уилла Смита, да, наверное, весь фильм.
Но ну, понятно,
я боюсь соврать сейчас, да.
Еще такой вопрос. Всех интересует наших слушателей. Вернее, не так. У меня есть одна знакомая, она радиоведущая, ну, параллельно актриса. И она всю жизнь, вот сколько я ее помню, мечтала озвучить мультфильм. И когда ей предложили и спросили, какой гонорар вы хотите, она говорит, боже мой, вы мне еще и заплатите. Я с удовольствием бесплатно это сделал, лишь бы мой голос остался там в аналах, в истории. Да. Да. Насколько хорошо оплачивается голос российский голос Уилла Смита или Брэда Питта? Вот, ну, примерно там...
Ну, смотрите, если бы у нас существовали какие-то, скажем, профсоюзы, да, если бы у нас выплачивали, ну, то есть как бы работала система роялти, да, там, я думаю, что я бы был там баснословно богатым человеком, просто баснословно. Но так как у нас этого нет, ну, в принципе, неплохо.
Достойно
жить можно.
На четверочку
с маслом хватает.
И еще, Всеволод, все-таки голос ваш...
Иногда с икрой.
Иногда с икрой. Голос ваш инструмент. Голос то, что дает вам зарабатывать и есть хлеб с икрой и маслом. А упражнения какие-то есть запреты, например, не есть орехов семечки, не пить холодного мороженого. Что-то есть такое вот секретики?
Секреты какие? Изначально, конечно, тем артистам, которые учатся в театральных училищах, нужно как можно больше заниматься сценической речью. Uh-huh. Потому что многие на это смотрят спустя рукава, а потом, когда выходят, и не владеют просто элементарной техникой речи. Да? Больше заниматься техникой речи. Что касается меня, то я отличаюсь тем, что, допустим, я всегда пью холодное из холодильника, но это не значит, что нужно повторять, да, не повторять еду дома. Я просто вырос в городе, где была вода с ледников, поэтому, может быть...
Алма-Ата.
Да, да, в Алма-Ате, да, соответственно... Да.
Мы с вами там вместе жили.
Да вы что, правда?
Да. Ну, не вместе, имеется в виду, в одном городе.
Ну, понятно, да.
Окей. И еще вопрос последний, остается 30 секунд. Что мы услышим, увидим в вашем исполнении в ближайшее время?
Ну, это я, наверное, не могу выдавать.
А, это тайна.
Да, у нас есть некие, да, такие до выхода
секретики,
фильма.
Да.
Некие, да,
подписанные вещи. Сергей нам написал. Жене всегда нравился Кевин Костнер. В вашем переводе он говорит прекрасно. Когда она услышала его оригинальный писклявый голос, то оплевалась.
Ну, так бывает.
Да.
Всеволод Кузнецов, актер дубляжа, его голосом в России говорят Киану Ривз, Том Круз и Брэд Питт был у нас в эфире. Всеволод, хорошего вам дня, спасибо огромное.
Спасибо, взаимно.
Да,
спасибо.
И берегите свой шикарный, отличный голос.
Спасибо.
Ждем ваших фильмов новых.
Спасибо большое.
Да. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, да. Всеволод Кузнецов был с нами в программе «Профессия». Вот, друзья, хотите такую профессию? Учитесь. Марина Александровна.
Марк Челноков.
А мы проживем этот день. Пойдем. Прекрасно. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока.